Когда апостол Петр проповедовал в Деянии апостолов на день Пятидесятницы, Дух Святой говорил через него. Очень действенной была проповедь. И вот как люди реагировали. Они чувствовали обличение в своих грехах. И написано, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья, что нам делать? Он им ответил, сказал, покайтесь и креститесь. Да, покайтесь в своих грехах, установите отношения с Богом и креститесь, присоединяйтесь к церкви. В этот день около 3000 людей присоединились. И это как бы считается день рождения церкви. Вопрос их был очень хороший. Это вопрос, который они задали в ответ на Слово Божие, на то, что Бог делал в их жизни. Что нам делать? Они услышали Евангелие первый раз. И это был их вопрос, а что нам делать? Но это вопрос, который нам стоит задать в течение нашей христианской жизни. Что мне делать? Что мы, как христиане, должны делать? Мы уверовали, мы присоединились к церкви, а что дальше? Что нам делать? Евангелие продолжает благословить нас. И я думаю, это естественно, если в наших сердцах как бы, такое желание что-то делать в ответ. Как мы можем служить Богу? Что нам делать? Немного позже в той же книге «Деяния апостолов» возникает история. И на самом деле эта проблема возникает. Это Деяния 6 глава. И давайте мы прочтем с 1 стиха по 7. С 1 стиха по 7. Возникают вопросы, и они задают вопрос, что нам делать? В эти дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что в домах их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохиевец, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и все, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились верой. Эта картина дает нам, этот отрывок дает нам маленькую картину о жизни ранней церкви. Она не написана как инструкции, как бы вот делайте то, другое, третье, но она дает нам картину того, что они делали. Это иллюстрация, это показывает нам, что они делали, и мы можем делать из него определенные выводы. Первое, что мы видим, что у них возникла проблема. Это в самом начале как бы, жизни церкви. Они еще учатся. еще какие-то моменты для них новые. И церковь брала на себе обеспечение вдов. Это как у евреев принято было, что синагог заботится об этом. Поскольку люди ушли из синагога, когда пришли в церковь, порой их выгоняли оттуда, церковь брался за этим служением. И каждый день они им что-то давали, обеспечили им. И было две группы евреев. Те евреи, которые жили в Израиле, которые говорили по-еврейски. Но также были много евреев, которые выросли за границей Израиля. Они жили в близлежащей территории, и там главный язык был греческий язык. И это вот эти эллинисты, о котором говорится здесь. Они вот те, которые вот, они жили где-то, переехали в Иерусалим, видимо, теперь жили там, но их родной язык был греческий. Это был, хотя это был Римская империя уже в это время, но язык Римской империи был греческий язык. И возник конфликт. Мы не знаем как бы все подробности, только знаем, что вот некоторые чувствовали, что на них не обращают внимания. Апостолы как поступают? Собирают всех верующих и предлагают решение. Апостолы, они не проигнорировали эту проблему, они понимали, что и духовные вопросы имеют место, и материальные вопросы имеют место. И для них важно, чтобы было единство среди них. Они собирались не для того, чтобы провести разборку, кто виноват, что кто не так поступал, но они предлагают решение, что давайте мы изберем семь человек, наполненных духом, мудростью и из вас. И мы разрешим эту проблему. И мы видим здесь картину, что ввели апостолы, но участвовала вся церковь. Они созвали вот всех учеников, чтобы вместе решить эту проблему. Почему апостолы сами не брали на себе это служение? Но они говорят об этом. Они сказали, что нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Иногда кажется, что земные нужды, они более важны, чем небесны, чем духовны. И церковь может отвлекаться от своего призвания. Апостолы, они твердо в этом вопросе. Вот в 4 стихе они говорят, мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Они не считали, что вопрос с вдовами, она не важна, но они были очень ясны в том, что их призвание является. А для чего создана церковь? Для них приоритет была молитва и служение слова. И это потому, что миссия церковь – это молитвенно проповедовать слово и верующим, и неверующим. Есть церкви, которые отвлекаются от этой цели. Они становятся просто местом для общения. Или это становится центром для удовлетворения каких-то социальных проблем, для разрешения их. Или церковь определяется своей музыкой или своей субкультурой вот такого типа людей, которые мы достигаем. А первое призвание церкви – это проповедовать слово, это молиться. Это самое важное, что делает церковь. Если церковь перестанет делать это уже не церковь. Но это не значит, что это единственное, что делает церковь. Кто-то выразился так, что церковь призвана, чтобы помогать людям. А первая помощь, которая им нужна – это спасение. Нести Слово Божие – это ответственность каждого из нас И даже если мы беремся за какое-то другое служение, то эта ответственность, она лежит на нас, потому что это первое призвание церкви. Угодно было это предложение всему собранию. Это пятый стих. Это стих дает нам еще как бы немножко взглянуть в том, что происходит. Да, они вместе решили этот вопрос. Это был вопрос, где они созвали церковь, и церковь вместе решил это. Но так что мы видим здесь, что служить Богу – это серьезное дело. В третьем стихе написано: «Итак, братья, выберите из среди себя семь человеков изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Стефана, который выбрали, описывают его так, что он муж, исполненный верой и Духа Святого. И перед тем, как они могли даже начать это служение, написано, что их поставили перед апостолами и, помолившись, возложили на них руки. Церковь очень осторожно относилась к тому, кого они позвали на это служение. И нам нужно помнить о том, что служить Богу – это привилегия. Перед тем, как пускать их на служение, апостолы сами отдали им свое одобрение, положили на них руки, просили Божье благословение на них. Это потому, что Богу важно не только то, что мы делаем, но то, как мы это делаем, и то, кем мы становимся при этом служении. То есть на вопрос, что нам делать, да, что нам делать верующие, мы уверовали, мы пришли к Богу, то мы нашли пока две ответы, да. Один – это проповедовать Слово, это нести Евангелие другим людям. Но я думаю, что есть также и нужды, где мы можем служить, где мы можем что-то полезное делать для своих братьев и сестер, и для тех, которые вне церкви. И важно в этом, чтобы мы подходили к этому серьезно, потому что здесь серьезно относились к служению. И церковь серьезно относились к этому. И были некоторые требования к тем, которые служили. Много нужд в церкви. И у нас как бы закончилось строительство здания нашего. И как бы много нужды появляется, как бы и по дому молитвы, и цветы, которые надо поливать, и чайники, которые нужно ставить, и убраться нужно, и библиотека скоро будет у нас, и много-много нужды в церкви. Нам нужны люди, которые готовы служить. У нас была встреча с одним пастором на этой неделе, он сказал, что больше 90% его людей имеют какое-то служение в церкви. Это здорово. Но если уже это ответ на вопрос, что нам делать, служить, тогда нам нужно знать, ну, какие требования, что это значит, как нам быть. Слово, которое они используют здесь, которое означает служение, это слово «диаконос». Может быть, это какое-то греческое слово, я думаю, нам это о чем-то говорит, да? «Диаконос» – это служение. Оттуда у нас наше слово «диакон», русское слово. Это служитель. И давайте мы посмотрим на место в Священном Писании, где говорится про диаконы, это служители, да? И я думаю, что здесь мы можем найти то, что Бог хочет от служителей. Это 1 Тимофея, 3 глава, с 8 стиха. Написано: «Диаконы, также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать. Потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Раньше в этой главе говорится про качество епископа или надзирателя, или пресвитера. Это все синонимы почти что в Новом Завете. Они мало чем отличаются от тех для диакона, только там говорится еще, что он должен уметь учить. Ну, вот почему начинается вот со слова «такше». Диаконы «такше», «такше», как вот эти служители. И здесь, на самом деле, не сверх какие-то требования. На самом деле, здесь картина вот взрослого, зрелого, верующего человека. Это качество, которое мы все должны стремиться иметь в своей жизни. И расти как христианин – это тоже ответ на вопрос, а что нам делать? Написано вот 2 Коринфянам, 3 глава. Мы все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Бог хочет нас менять. Бог меняет нас. И это наша ответственность перед Богом, чтобы мы росли, чтобы мы преображались в образ Христа, стали больше похожи на Иисуса. Петр пишет, ну, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В Коринфянам написано, ревностью стараемся, водворясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем ибо всем нам должно явиться перед служащей Христова, чтобы каждому получить соответствующее тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. То есть мы будем отвечать перед Богом за нашу жизнь. Что нам делать? Это важный вопрос. Что нам делать? Давайте посмотрим, что Бог говорит о диаконах. Какие качества нам нужны, чтобы служить Богу успешно? Я думаю, во-первых, нам само слово, которое избирали для этого, уже говорит нам что-то об этом. Да? Мы говорим «служитель», и наше, может быть, мы не связываем слово «служитель» со словом «слугой». А в принципе, диакон – это слуга. И это характерно о христианском служении. Мы служим. Мы не те, которые призваны, как генералы, командовать, а тех, которые призваны служить смирение. Что написано? Диакон должен быть честный. Честный – это хорошее качество. И не просто потому, что Бог ненавидит ложь. Да? Вот в притче написано, вот 6, что ненавидит Господи, даже 7, что мерзость в душе его, глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замысли, ноги быстрые, бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Честность – это важно для Бога. Бог ненавидит ложь. Почему мы наказываем своих детей, когда они лжут? Потому что Бог ненавидит ложь. Но это не единственная причина, да? Бог ненавидит ложь, поэтому диакон, служители его должны быть честны. Но честность также это признак того, что мы не доверяем Богу. Да, почему мы солгаем? Почему мы лжем? Обычно потому, что мы хотим что-то получить, или мы боимся чего-то. Хотим что-то не получить, какое-то последствие. А когда человек честный, это признак того, что они доверяют Богу. Они готовы принять, какие будут последствия. Они не имеют скрытую целью что-то, чем-то добиваться. Просто честно ведем себя и доверяем Богу, что Он позаботится обо всем. Это требует определенной зрелости, определенной доверия к Богу. Следующее, что написано, не двоязычный. Здесь не говорится о количестве языков, да? Здесь говорится о том, что иногда бывает, что говоришь одно одному человеку и другое другому человеку. Ну, все мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас любили. Все мы хотим, чтобы хорошо думали о нас. И мы находим, что вот мы соглашаемся с одной стороны, а потом с другой стороны. Мы в школе одни, дома другие, в церковь третий. А опять зрелость, она выражается в том, что мы имеем убеждение, да? Мы не ведем себя, исходя от того, что мы думаем, люди хотят от нас. Мы верим в Библию, и это направляет наши действия. То, что мы верим, это не просто наше субъективное мнение, но это основано на том, что Бог говорит, на Слово Его. Нам нужно бояться Бога больше, чем людей. Нам нужно иметь твердое убеждение, основанное на том, что Он говорит в Своем Слове. И это значит, нам нужно продумать какие-то вопросы. Нам нужно искать ответы в Библии, знать, что мы верим. В Ефесянам говорится о церкви, о зрелости в церкви. Написано, дабы мы не были более младенцами, колебающимся и увлекающимся всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству облашения, но истинное любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Что нам делать? Нам нужно иметь убеждение, которое от Бога. Это значит, нам нужно вникать в Слово. Дальше написано, непристрастный к вину, не корыстолюбивый. Ну, это, может быть, кажется довольно очевидно, да? Ну, да, как без этого? Будет очень сложно. В Коринфянам написано, все мне позволительно, но все, не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть, здесь вопрос о том, что владеет нашей жизнью, в какое направление идет наша жизнь, для чего мы живем. Да, некоторые живут, чтобы пить. Есть такие люди. Некоторые живут, они корыстолюбивые, для них денег является Богом. Они для этого живут. Эти вещи соревнуются с Иисусом на первое место в нашей жизни. А если мы хотим служить Богу, то Он должен быть на первом месте. Не должен быть этот... Мы не должны быть пристрастны к вину или к деньгам. Иоанн пишет, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Дальше написано, что диакон должен быть человек, хранящий таинство веры в чистой совести. Таинство веры звучит как-то вот мистически, но на самом деле здесь говорится о том, что было закрыто для людей в Ветхом Завете, который сейчас открылся в Иисусе Христе. Таинство веры, это говорится об Евангелии. Об учении, которое Бог, которое Иисус открывал нам. Павел пишет Тимофею, вникай в себе и в учение. Займись сим постоянно, ибо так поступа, и себе спасешь, и слушающих тебя спасешь. Евангелие очень, очень важно для каждого из нас. Нам нужно постоянно напоминать себе об Евангелии. О том, что Иисус Христос умер за наши грехи. Умер на нашем месте, на кресте. Это мы заслужили эту смерть. Это мы должны были быть на этом месте. Это мы должны были вечно погибать в аду. А Иисус, который сам никогда не согрешил, стал на нашем месте. Брал на себе нашу вину и наши грехи. И в обмен Он дает нам свою праведность. Когда мы приходим к Нему в покаяние, когда мы идем Его путем, Он спасает нас ценой собственной жизни. Вот это то, что мы должны хранить с чистой совестью. То есть нет опасений, что это что-то другое. Любовь Христа учит нас любить. Прощение, которое мы получаем от Него, учит нас простить других. Во Христе мы видим все ужас нашего греха. Во Христе мы видим все могущество и благодать Божия. Это вещи, которые мы должны хранить. Таинство веры. Они арки важны для нас. Также в 10 стихе написано, о таких, про диаконов, про служителей, о таких надобно прежде испытывать. Потом, если беспорочны, допускается до служения. Самой, наверное, трудной профессии требует, чтобы ты показал свое умение делать эту работу перед тем, как допускать тебя. Докторы, пилоты, может быть, электрики, которые на высоковольтных проводах, они должны показать, что они умеют это делать перед тем, как допускать их. Даже если вы хотите садиться за руль и водить машину, вам придется доказать и показать на деле, что ты умеешь это делать, что ты не опасен для других людей. И это библейский принцип, да, Лука говорит об этом, что всякое дерево познается по плоду своему, потому что собирает смог не собирает смог с терновника, не снимает винограда, кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из этого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. И поэтому, если призывать человека к служению, мы ищем тот, который уже делает это дело. Ему это по сердцу. Мы уже видим на деле, что он умеет это. В Библии написано, кто верно в малом, тому доверяется больше. И нам нужно начать с малого. Все, что мы можем. В 11 стихе написано, равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. То есть многие те же качества, которые требуются от мужа, они требуются от жены. Здесь есть одно дополнительное. Не клеветницы. Мы на молитвенном читали про язык. Что язык – это самый маленький член, но неукротимый. Это наше слабое место для многих. Но опять-таки, если мы хотим служить Богу, нам нужна быть Его помощь, чтобы помогать нам владеть собой. Диакон должен быть муж одной жены, 12 стих, хорошо управляющий детьми, и домом своим. Ну, муж одной жены. Здесь эта фраза немножко трудна для толкования, потому что только вот здесь встречается. Но, по крайней мере, это значит, что у него нету, он немногоженный, да, да, что он верный. И некоторые говорят, что это значит, что он обязательно должен быть женатый. Я не думаю, что меньше одной жены можно, больше одной нельзя. Да? Кто говорит, что это исключает тех, которые в разводе, я думаю, здесь действительно серьезный аргумент. И особенно в случае пресвитеров, да. Потому что это стандарты и показывает для церкви. Этот человек должен хорошо управляющий детьми и домом своим. Это не обязательно значит, что все его дети верующие. Да, может, они маленькие дети. Но это значит, по крайней мере, они с уважением относятся к нему. Они в послушании. Это значит, что он делает серьезные попытка, он серьезно относится к воспитанию своим детям. Братья и сестры, это беда нашего времени, что многие несерьезно относятся к этому. Много приняли взгляд мира, что вседозволенность – это любовь. Вседозволенность – это не любовь. Это любовь, когда мы направляем своих детей, когда мы даем им рамки, когда мы их ведем и ставим в правильный путь, когда мы их наказываем. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Это просто правильно. Почитай отца твоего и мать. Это первый заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Если мы не просим от своих детей повиновения и уважения, мы грешим против них и против Бога. От служителей Бога, от диакона Бог требует это. Это, может, один из немногих работ, где тебе могут увольнять с работы, основанной на том, что делают твои дети. говорит о том, что Бог серьезно относится к этому. Почти все эти качества, на которые мы смотрели, они качества характера. Да? Они не говорят об умении человека. И человек может быть очень талантливый музыкант или очень хорошо речь произносит. Он может быть очень очаровательный человек, который привлекает других к себе. Он может иметь золотые руки. И кажется, что вот идеально. А Библия говорит, смотрите на их характер. Смотрите на их семью. Многим мы можем научиться. Можно учиться проповедовать. Можно учиться что-то чинить, что-то делать. А характер меняет медленно. Характер, она будет определить результат в долгий срок. Умение только в коротком сроке определяет результаты. Богу, по сути, не нужно нашего служения. Да? Написано, что Он не нуждается в рук человеческих. Бог призывает нас служить, чтобы благословить нас для нашего блага. Ему очень важно, кто мы и кем мы становимся. И эти качества, о которых мы видели здесь, в диаконе, они необходимы нам всем. Они нужны нам всем. А как нам развивать свой характер? Но я думаю, во-первых, нам нужно сказать, что то, что мы верим, определяет, как мы ведем себя. То, что мы верим, определяет, как мы ведем себя. И наш характер складывается из того, что мы делаем и делаем и делаем. Поэтому здесь, если мы хотим, чтобы наш характер менялся, нам нужно смотреть на то, что мы верим. То, что мы верим о Боге, то, что мы верим о себе, то, что мы верим о мир, который вокруг нас. Ну, во-вторых, нам нужно, чтобы другие люди участвовали в нашей жизни. Порой мы не видим себя, как другие видят нас. Нам весьма полезно, когда есть другие люди, которые честно говорят нам, кто мы. И во-третьих, если мы хотим меняться, нам нужно будет молиться и призвать других молиться, потому что это Бог меняет сердце человека. Все мы призваны служить в том или ином мире. И Бог будет сводить нас с разными людьми, которые Он хочет, чтобы мы служили. Если у нас будут открыты глаза, мы увидим этих людей. Может быть, Бог призывает нас к определенному служению в церкви, чтобы славить Его. Но чтобы Он прославился, нам нужно расти в характере. Написано, хорошо служащий приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе. Мы получаем благословение от того, что мы служим Богу. От того, что мы верно исполняем Его волю. Из-за того, что мы ставим нужды других выше, чем свои желания и нужды. И это действительно благословение служить Богу. В Деянии они задали вопрос, а что нам делать? Что нам делать после их покаяния? После того, как они присоединились к церкви, мы видим, что есть целый мир служения, который Бог призывает нас к этому. Он призывает нас благовествовать, Он призывает нас служить. Но для нас это привилегия, это честь служить. Он призывает нас служить прежде всего своим по вере, а потом всему миру. Я думаю, каждому из нас нужно молиться, чтобы Бог готовил нас для служения. Нам нужно молиться о том, чтобы Бог, дай мне служить те, которые вокруг меня, мои соседи, те, которые вот в нужде, которые я только вижу эту нужду из всех верующих. Помоги мне служить им. И будьте готовы слышать призыв служить. И в церкви. И для нас это будет благословение. Для нас это благословение. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам привилегии служить Тебе, что-то делать для Тебя. Господь, Ты столько сделал для нас. Господь, Ты умер на кресте за наши грехи. Ты оставил свой небесный трон и стал человеком ради нас. Помоги нам, Господь, служить Тебя от чистого сердца. Помоги нам в благодарности, Господь, что-то отдать Тебе. И помоги нам, Господь, всегда с этим вопросом к Тебе приходить. Что мне делать? Чтобы ответы мы искали у Тебя и в Слове Твоем. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.